Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире богослужебное чтение понедельника пятой седмицы Великого Поста. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа протопресвитера Александра Шмемана, посвященная празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, с 13 по 19 апреля в парке Сокольники в павильонах номер 2 и номер 11 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Радио «Радонеж» участвует в этой выставке. Номер нашей секции 154. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио- и видеопроповедей, замечательных паломнических фильмов, замечательных исторических фильмов. Здесь же мы предложим вашему вниманию большой выбор разнообразного чая. Это и пуэры, улуны, зеленый чай и классический черный чай. Это совместный проект Сергиево-Посадской чаеразвесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Часть прибыли идет на то, чтобы оплатить передатчики радиостанции «Радонеж». Также мы предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Традиционно в нашей секции будет находиться Наталья Евгеньевна Сухинина и матушка Людмила Кононова. Наталья Евгеньевна Сухинина предлагает вашему вниманию новую книгу, которая называется «Казнить нельзя, помиловать». Это замечательный, очень трогательный рассказ о жизни наших соотечественников. Матушка Людмила Кононова с удовольствием подпишет вам свои книги и пластинки на добрую память. И Наталья Евгеньевна Сухинина ждет своих читателей и тоже с удовольствием подпишет свои книги на добрую память. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов и хосписов Донецкой Народной Республики. Требуется... Продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинт, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Хочу сообщить вам, что от метро будут ходить бесплатные маршрутки до павильона номер 2 и номер 11. Это совмещенные павильоны, чтобы увеличить количество выставочной площади. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Выставка будет с 13 по 19 апреля. Секция «Радио Радонеж» номер 154. Ждем вас.
Дорогие радиослушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. В комплект входит крест надгробия, подставка и цветник. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках в павильоне номер 2, стенд 83. С 13 по 19 апреля нынешнего года в Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком.
13 апреля в музее Льва Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Весна идет полна чудес». Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. Со 2 по 7 мая при поддержке митрополии и правительства города состоится всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ленэкспо в павильоне номер 7. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. На выставку будет принесен список чтимой иконы Божией Матери из Тихвинской епархии. Вас ждет большая духовно-просветительская программа. Ежедневно будут проходить встречи со священниками и писателями, историками и врачами, презентации книг и фильмов, лекции, концерты, мастер-классы для детей и взрослых. Традиционно будут представлены иконы, книги, ювелирные изделия, предметы православного быта, текстиль, одежда, самобытные сувениры, экологически чистые продукты, мед и травы из монастырских и крестьянских хозяйств. А на выставке каждый сможет познакомиться с православной культурой, традициями, святынями, подать записки в дальние монастыри, побеседовать со священником на волнующие темы и сделать полезные и приятные покупки. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города. Вход свободный с 11 до 19 часов со 2 по 7 мая. Дорогие слушатели, 13 и 14 апреля в строящийся храм великомученика Георгия Победоносца в Московском прибудет ковчег со святыми мощами святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Приложиться к святыне верующие смогут с 8 до 19. Наш адрес: Новая Москва, город Московский, микрорайон Град Московский, улица Радужная, дом 29. Проезд от станции метро Саларьево автобусом 863 до остановки Град Московский. От остановки пройти вперед и направо.
Книга пророка Исаии из главы 37. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Синнахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Книга Бытия из главы 13. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму: после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Книга притчей Соломоновых, из главы 14. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Не знают милости и верности, делающие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд, глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сколько было у нас на этой передаче милых, хороших, приятных тем. И я, Дмитрий Володихин, всегда любил рассказывать о чем-то, хранящем следы великой и очаровательной русской старины, следы древнего благочестия, следы деяний наших князей, богатырей, полководцев, ученых, писателей, поэтов и так далее. Но время от времени приходится обращаться и к современности. Программа называется «Между храмом и библиотекой», и поэтому затрагивает ее все, что имеет какое-то отношение к культуре. Сегодня наша тема – глобализация, ее суть. Почему я, собственно, к ней обращаюсь? А потому что в последнее время происходит активизация споров вокруг этого явления. Хороша ли глобализация, плоха ли она, надо ли отличать хорошую, объективную, вроде бы, и неостановимую глобализацию от плохого, неприятного глобализма, или это примерно одно и то же. И даже более того, комиссия межсоборного присутствия, которая занимается наукой, культурой, общественными отношениями, обсуждает эту тему в качестве одной из важнейших в своей повестке. И, в общем, относительно недавно прошло заседание комиссии межсоборного присутствия в издательском совете Русской Православной Церкви. Там было довольно острое обсуждение, поэтому поговорить на эту тему интересно. Итак, на мой взгляд, можно это называть глобализацией, глобализм, да как угодно. В 80-х, 90-х это был такой способ ворваться в пространство конспирологии, начать говорить о глобализации. Было как-то неудобно. Ну, вот как раньше, например, не принято было говорить о масонах. Сейчас это, в общем, тема и тема. Ну, и глобализация тоже становится тема как тема. Стоит поговорить о ней с двух точек зрения. Первая точка зрения состоит в том, что глобализация – вещь удобная, вещь, добавляющая человеческому комфорту очень много новых сторон, вещь, которая полезна людям, всему человечеству, в том числе и нам с вами. О другой точке зрения мы поговорим чуть позже, вот сначала рассмотрим эту первую. Собственно, можно, конечно, глобализацию рассматривать как растущий набор удобств. Вроде бы все в мире становится ближе. За несколько секунд связываешься с человеком на другом конце земного шара, за полдня долетаешь до него на самолете, все учатся говорить на языках соседей, вроде бы понимать их, границы, опять-таки, вроде бы становятся проницаемыми. Товары из дальних стран лежат на прилавках простых сельских магазинов, а у нас где-нибудь в глубинке русской, в то, что раньше называли сельпо, зайдешь, а там лежат товары из Японии, из Франции, Соединенных Штатов. И два основных понятия, которые связываются с глобализацией, это интеграция, то есть объединение, и унификация. Но вот пусть внешние видимости делают глобализацию процессом, который превращает все существующее в нечто более доступное, делает мир теснее, условно говоря, превращает ее в процесс, приводящий вроде бы к единству человечества и доброму пониманию между людьми разных наций и народов, но, все это лежит на поверхности. Стоит заглянуть глубже. Ведь, в общем, важно не только под какими лозунгами этот процесс идет, но и кто им руководит. Совершенно ясно, что этот процесс, в общем, заказывается извне. Он настойчиво популяризируется и настойчиво проталкивается по целому ряду позиций. Кто задает маршрут и с какой целью задает маршрут глобализации? Вот это важно, вот это очень важно. Удобства, которые мы получаем, те самые удобства, которые лежат на поверхности, те самые удобства, которые я только что перечислил, в сущности, оборачиваются опасностью для нашей свободы. А свобода воли, свобода выбора – это ведь дар Божий, и ею не следует поступаться ради даже самых приятных приобретений в сфере комфорта. Высокоразвитые средства транспорта, связи, коммуникации, пресловутая проницаемость границ, хотя вот в ряде случаев границы становятся проницаемее, а в некоторых случаях, там, например, в том же Евросоюзе, в последнее время, наоборот, происходит определенное закрывание границ. Так вот, даже перечислив все это как определенные позитивные результаты глобализации, надо сказать, что для одних это бытовые сервисы, как сейчас любят говорить, а для других, для тех, кто поставил себя на роль кукловода глобальных процессов, это инструменты невидимого пленения и даже, можно сказать, порабощения многомиллионных масс. Через эти процессы, через игрушки, которые находятся вот на витрине этих процессов, навязываются товары, услуги, быть может, не настолько уж и нужные человеку, но с помощью единообразной, можно сказать, голливудской массовой культуры можно породить тягу к ним, а затем привычку к ним, уже и необоримую надобность в них. Чтобы создать условия для безудержного консумеризма, навязывается также определенный образ жизни, определенные стандарты, определенный нравственный идеал. Точнее сказать, идеал безнравственный. Ничто не должно мешать процессам зарабатывания, растрачивания денег, прочее же просто не нужно принимать во внимание. И если есть что-то в культуре, искусстве, вере, противоречащее этому, что ж, беда сему явлению. Обязательно его постараются осмеять, сломать, закатать в асфальт, подвергнуть канонаде со стороны средств массовой информации. Глобализация, в сущности, означает всемирную стандартизацию. Создание единых норм буквально на все. Притом, эта стандартизация сопровождается отбрасыванием того, что в эти нормы не влезает. А это значит, первостепенно важными становятся те люди, которые эти нормы, которые эти единые правила, единые шаблоны, эталоны задают. Кто же эти люди? Ну, похоже на то, что это все-таки финансовый капитал, богатейшие финансовые дома планеты, которые раньше, вот в советское время, иначе называли транснациональные корпорации. Сейчас более-менее понятно, что в сердцевине этих транснациональных корпораций деньги, огромные финансы, которыми покупаются контрольные пакеты акций тысяч и тысяч разного рода предприятий, компаний, учреждений. И таким образом вокруг этих денег возникает колоссальная сфера, охватывающая разные области промышленности, разные области торговли и так далее, и так далее. Собственно, большие деньги заказывают такой мир, в котором за исключением небольшого количества владельцев этих финансов и элит, которые их обслуживают, занимаются администрированием, охраной существующего порядка, все остальные занимаются только двумя вещами. Во-первых, в поте лица своего зарабатывают, и, как говорят сейчас даже сами американцы, рекомендую фильм «Власть», недавно вышедший на экране, работать приходится все больше и больше, а зарабатываешь при этом все меньше и меньше. А вторая половина жизни должна тратиться на то, чтобы заработанные деньги спустить с максимальным для себя удовольствием. Не накапливать, а моментально расшвыривать эти деньги. Может быть, даже расшвыривать деньги еще не заработанные, деньги, взятые в кредит. Причем деньги, которые будут отрабатывать еще дети, внуки, которые не удастся выплатить в течение десятилетий. Но, тем не менее, очень важно, чтобы процессы покупания не останавливались ни на секунду и постоянно усиливались, расширялись, набирали тиражи, набирали размах и оборот. Разумеется, в национальных культурах и в традиционных религиях, прежде всего, в христианстве, в нашем родном православии, достаточно элементов, которые прямо противоречат этой незамысловатой модели социума. Все ради покупок. Ну вот нет. И русская культура традиционная, и православная вера ставят совершенно другие смыслы перед человеком и наполняют его жизнь совершенно другим содержанием. Однако в наши дни все эти элементы, которые не влезают в глобализационный стандарт, подвергаются одному из двух процессов. Либо музеифицируются, либо проходят процесс превращения в товар. Ну, например, какое-нибудь драгоценное для нации воспоминание о том, как древний герой пошел на подвиг за веру и за Отечество. Вспомним Александра Невского, святого Михаила Тверского, святого Михаила Черниговского. Они жизни не жалели ни ради власти, ни ради денег, ни ради наживы, а ради Отечества своего. Михаил Тверской отдал свою жизнь за землю Тверскую. Михаил Черниговский отдал жизнь за веру. Александр Невский рисковал жизнью в боях с иноплеменниками и иноверцами за всю Русь. Герой ли это для глобализации? Нет, не особенно. Ни работяга, ни купец, ни в чем не новаторы, скорее великие консерваторы. Что с ними делать? Ну, давайте поместим их в витрину магазина в качестве товара. Там княжеский золотой ярлык какой-нибудь. Или майка с портретом святого, у которого главное – это огромный меч в руках. Или огромный топор. Еще удобнее, топор производит впечатление, лучше будут покупать. Можно сделать набор конфет, сладость княжеской власти какой-нибудь. Можно сделать там бейсбольную биту, жупел святого князя, да? Вот что-нибудь такое. Можно, конечно, пойти иным путем и вместо витрины магазина древнего героя поместить как музейный экспонат в один из залов музея. Пускай он там стоит в какой-нибудь недавно восстановленной кольчуге, пускай у него будет героическое лицо, и пускай туда иногда кто-нибудь приходит посмотреть. Вот, пожалуйста, мы там не забыли этого князя, он есть. Господа консерваторы, господа верующие, можете сходить, посмотреть, подавите своим князем. Примерно так это выглядит. А вот, скажем, в учебнике о человеке, который в этот новый современный идеал не вписывается, будут говорить скептически, с сомнением, с какими-нибудь ироническими выпадами. Ну, например, как много в последние десятилетия появилось критиков, причем в основном совершенно безосновательных критиков святого Александра Невского. Или вообще этого героя можно выкинуть за пределы учебника. Учебник времен глобализации не должен содержать в себе ни слова ни о святом Михаиле Черниговском, ни о святом Михаиле Тверском, ни о множестве других святых подвижников-героев, не должен ничего говорить о старчестве, не должен ничего говорить о, допустим, монастырской колонизации русского севера. Это все не нужно учебнику времен глобализации. Это все не прогрессивно. Это все надо как-то стирать постепенно из народной памяти. И если внимательно приглядеться, то выходит, что проходящие через глобализационные процессы громадные массы, они остаются без каких бы то ни было маркировок национальных, религиозных, культурных. У них одна маркировка. Ты часть рынка. Ты имеешь право покупать, продавать, зарабатывать и тратить. Для того, чтобы ты не задумывался о чем-либо более сложном, ну, ты должен пройти через опошление, отупление, через разрушение веры нравственности, через опрощение натуры, нравственного чувства, в конце концов, упрощение ума. И ведь для тех моделей, которые предлагают на будущее глобализационные процессы, действительно не нужно ни ума, ни качественного образования, ни национального чувства, ни каких-либо духовных устремлений, и свобода, в общем, не нужна. В значительной части развитых стран Запада рычаги демократического управления обществом превращены в формальность. Реальное воздействие на администрирование социума требует очень больших денег. Подавляющее большинство населения лишено их, из этих людей все в социуме определили действительные управленцы, крайне немногочисленные. Участие сколько-нибудь значительной части населения в реальном управлении – это же фикция. Массам оставляют единственный выбор, а именно тот, что касается приобретения товаров определенной ценовой категории. Можете купить зеленое 48-го размера, или можете купить коричневое 50-го. Ну, в крайнем случае, я уж не знаю, хотите, можете купить синее 49-го размера, и на нем будет вышивка вашего национального узорчика. Тоже ведь товар. В мире сокращается количество изолированных друг от друга экономических единиц. Их превращают порой насильственно в части единой системы. Ну, слава богу, на данный момент это не одна система, а несколько крупных систем. А если невозможно превратить, то могут подвергнуть уничтожению. В сущности, речь идет о том, чтобы вскрыть какую-нибудь закрытую, стабильную, прочную экономику снаружи, как вскрывают раковину моллюска, и переустроить там все под нужды крупного капитала. Вы все наблюдали за тем, как это происходило у нас в стране в 90-е, но это происходило не только у нас, а в огромном количестве стран. И некоторые абсолютно утратили даже видимость хоть какой-то автономии своей экономики. И вроде бы можно сказать, власть-то реальная в политической, военной сфере принадлежит национальным правительствам, а мощное влияние на умы в сфере духовной оплотом традиционной культуры, в частности, крупным религиозным учреждениям, христианским церквам, например. Однако механизмы незыблемой государственной власти и влияние на умы активно взламываются в обществе, так же, как взламываются экономики. В социуме, где очень много, слишком много всего решают деньги, подавляющее большинство чиновников поддаются коррупции. Я сейчас не о России говорю, нет. В данном случае речь идет обо всем мире и в целом ряде так называемых развитых западных стран. Полагаю, чиновник уже не просто человек, оказывающий услуги крупной корпорации за деньги, не просто взяточник. Ничего подобного. Это уже персона, которая в основном находится на службе у той или иной корпорации, как бы в качестве менеджера ее в администрации. Ну и заодно он еще и лицо в телевизоре, управленец, то есть немного еще и работает на государство. Собственно, когда-то в Древнем Новгороде правила боярства, которые иначе именовали 300 золотых поясов, по числу богатых и влиятельных семей. Современный путь глобализации – это маршрут, пролагаемый сообществом, которое можно назвать, наверное, 300 платиновых поясов. Иными словами, несколько сотен могучих финансовых домов, могучих транснациональных корпораций. Не надо нам такого будущего. Надо этому будущему сопротивляться. Суть глобализационных процессов вовсе не в том, что мир становится теснее, и не в том, что средства связи становятся лучше, и не в том, что принимаются какие-то общие для всех выгодные правила. Принимаются правила, выгодные для финансового капитала, и постепенно прокладывают себе путь к абсолютному господству власть денежного мешка. Вот это суть глобализации, и вот что ее процессами управляет. Правила, по которым живет наша церковь, относятся не к замшелой старине, не тем более к быстротекущим обстоятельствам нашего времени, они относятся к вечности. И в вечности сказано, да будет вера в Господа нашего Иисуса Христа, и да будет любовь к ближнему. То, что вокруг нас побеждает, это, ну, вернее, пытается победить. Это ведь мамона прилагает усилия, чтобы взять верх в нашем мире. Это не по-евангельски, ведь мамона держит один закон, закон прибыли, то есть пошлой корысти, а корысть ни к вере, ни к любви не имеет никакого отношения, и нет тут никакого совпадения с идеалами нашей веры и нашей церкви. Смотрите вокруг себя, смотрите на все то, что приводит к торжеству денежного мешка. Смотрите ко всему тому, что разрушает нашу жизнь. Это и хищническое отношение к природе, вызванное стремлением получить легко продаваемое благо прямо сейчас, не рассчитывая долгосрочных последствий. Это попытки снивелировать различия между традиционными культурами и религиями и на их месте создать какой-то нежизнеспособный блок так называемых общечеловеческих ценностей. Они страшно напоминают права покупателя и ничего сверх того. Смотрите, вокруг нас берет верх коммерциализация культуры, разрушение нравственности в угоду чисто экономическим интересам. Смотрите, происходит разрыв традиционных социальных связей, в частности, разрушается семья, потому что атомизированное общество легче управляемо. В семье, тем более в большой, крепко связанной семье, когда многие члены этого родового семейного сообщества помогают друг другу, взаимовыручка помогает противостоять холодному давлению мира извне. А решение человека всякой общинной, семейной или корпоративной защиты перед лицом необоримой мощи финансов и подчиненного ими государства, это все наносит вред нам, нашей свободе, нашей вере. Ну и я мог бы долго длить этот список, но в любом случае, будущее, в котором нет слова «русский», нет слова «Россия», нет слова «православие», Это не то будущее, которое нам нужно, каким бы прогрессивным, удобным и комфортным оно ни выглядело. Если глобализация – это громадная маска на лице бесика с золотыми монетами в лапках, отвергните ее. А это именно так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
«Благовествуй, земля, радость великую, пойте небеса Божию славу». Способны ли мы еще услышать и воспринять эту радость? Увидеть эту славу. По мере того, что строится на нашей маленькой планете общество, цивилизация, почти исключительно обращенные к земле и к земному, сами слова эти, радость, слава, как бы начинают постепенно исчезать из человеческого словаря. Целое измерение, целый огромный пласт человеческого опыта, человеческого интереса исчезают куда-то. Нам все твердят о каком-то идеальном, справедливом, сытом, мирном обществе будущего. Но от этих слов все больше веет какой-то неизбывной скукой, тоской, буднями. Про человечество можно сказать то, что сказал Пушкин про своего рыцаря бедного. Он имел одно видение, непостижную уму. Да, человечество имело это видение. Было бедным, страдало много и часто от недоедания, несправедливости, жестокости и всяческого зла. Но над всем этим высилось, сияло, и своим светом всю жизнь, весь мир наполняло это вот непостижное уму видение. Непостижное рассудочной науки, непостижное на языке газет, непостижное цифрам, выкладкам, статистикам. Оно наполнило мир несравненным по своей красоте и глубине искусством. Оно оставило нам какую-то такую мечту о человеке, жизни, мире, что теперь, когда оно как будто стало забываться человечеством, на земле стало скучно, темно и пресно. Как будто мы знаем сегодня гораздо больше. Мы обладаем огромным количеством всевозможных полезных знаний. В наших лабораториях можно высчитать все, что угодно. Мы можем спокойно разговаривать с человеком, разгуливающим по Луне. Мы знаем, какая будет погода. Мы победили материю, время, пространство. Мы должны были бы, казалось, жить в непрестанном удивлении, восхищении и радости. Но мы живем в страхе, тоске и недоумении. По миру идет глухой ропот неудовлетворенности. Как будто что-то вынули из самого сердца нашей жизни. Как будто перегорела какая-то самая главная, самая светлая лампочка. И даже певец, поэт, пророк не находит уже других слов, кроме самых печальных и безнадежных. О, если б знали, дети, вы, холод и мрак грядущих дней! Какое же это было видение? В чем была его радость и слава? Быть может, в эти дни, когда уже почти невидимо для миллионов людей, кучка верующих празднует праздник Благовещения, лучше всего, если не объяснить, то хотя бы намеком показать его, это видение. Если пройтись быстро по всем музеям мира, мы увидим почти в каждом из них картину, написанную на ту же тему. На этой картине всегда в свете и тишине уединенной комнаты молодая женщина, а перед ней с ветвью в руке ангел. Он протягивает к ней руку, он что-то сообщает ей, и вся она, наполнена удивленной радостью, смиренным приятием, верой и благодарностью. То же самое на православных, византийских или русских иконах, на полотнах ранних итальянских мастеров, на картинах великих художников всех стран, всех времен. Именно этот короткий рассказ из Евангелия как будто раз навсегда, навеки поразил воображение, и его хочет запечатлеть, выразить, изобразить человеческое искусство. Благовещение. Благая, радостная весть. Может быть, только в далеком детстве дан нам был этот опыт неслыханной радости, наполняющий сердце от какой-то благой вести. Скучный, ученый, рационалист скажет: детские сказки, поповское невежество, грубое суеверие. Никаких ангелов нет, и они не являются женщинам, все это выдумки, отрывающие людей от полезной деятельности. Но почему же тогда это тысяча картин? Почему с такой любовью пишет итальянский художник это маленькое окно на заднем фоне картины, и за ним такой ослепительный свет синего неба, такая радость этих холмов, виноградников, домов? Нет. Мы, конечно, не знаем, что точно произошло тогда в этой неведомой комнате с этой молодой женщиной. Мы не знаем, кто такой этот ангел. Может быть, голос, говорящий на самой глубине души. Что-то бесконечно внутреннее, затаенное, что на минуту заливает сиянием и внешний мир. Но мы знаем, потому что веками повторяем его, приветствие, наполнившее эту комнату. Радуйся, благодатная! С тобою, Господь. Мы знаем, что это благая весть о радости, и что она вошла, и, значит, может войти в наш мир, в нашу жизнь. Мы знаем, что эта радость отразилась, осталась в красоте, в добре, в истине, что ею можно жить, что ее можно видеть, что о ней можно радоваться. Мы знаем главное, что эта радость прежде всего о присутствии в нас и среди нас Господа, и это значит высшего и запредельного, света, добра, истины, красоты, духа, вечности. Благовещение — это и есть явление, видение непостижного уму. Ум еще не понимает, а душа и сердце уже радуются и уже видят. Ум еще рассчитывает, еще суетится земным, а душа уже невозбранно дышит небом, наполняющим землю и пронизывающим ее своим светом. и всех нас представляет, всех нас включает в себя эта женщина, всей своей цельностью и чистотой, принимающая за нас и для нас эту благую весть. И чем же бы был мир, чем была бы вся наша жизнь, если бы действительно кто-то смог бы с корнем убить даже самую память об этой радости, выкорчевать без остатка этот весной и светом наполненный праздник Благовещения. Архангельский глас, вопиет ты чистая, радуйся. Веками подводило нас к этому пению длинное Благовещенское всенощное. Горели свечи, благоухали цветы, все выше, все чище становилось на душе, и вдруг, наконец, как бы с самого неба снисходила к нам эта тихая и чистая песнь. Архангельский глас вопиет ты чистая, радуйся, с тобою Господь. Пускай сама по себе эта песня и этот праздник не имели ни власти, ни силы изменить жизнь, но они раскрывали нам мир, в котором можно было хотеть иной, чистой и радостной жизни. Они звали нас куда-то, к лучшему и к высшему. Они делали возможными радость, любовь, искание, восхождение. Они сам мир и саму жизнь превращали в обещание и благовестие радости. И потому так страшно думать, что одни люди в своей слепоте хотят уничтожить все это, а другие готовы забыть, предать, выкинуть из своей жизни. Неужели не поймут и те, и другие, что в мире нечем будет дышать, когда уйдет из него этот призыв? Благовествуй, земля, радость великую, пойте, небеса, Божию славу. Благовещение. Как радостно звучало когда-то это слово. Каким радостным был этот праздник. Праздник весеннего света. Праздник чистоты. Праздник бесконечно радостной вести. В этот день, говорил наш народ, птица гнезда не вьет. Прошли те времена. на смену празднику наступили какие-то всемирные будни. Пришли темные и скучные люди и переменили сам образ жизни. Сделали ее, так сказать, изнутри будничной, беспраздничной. Это, сказали они, научное представление о мире. А все прежнее, все эти ваши благовещения и Пасхи были обманом, тьмой, суеверием. И темно и скучно стало жить в этом мире. Правда, люди эти попытались создать свои праздники, всякие там дни трактористы и так далее. Но никогда и ничто не смогло заменить по-настоящему той радости, которой заливали и освещали жизнь праздники не выдуманные и навязанные, а вот такие, как этот весенний и светлый праздник Благовещения. И это приводит нас все к той же вечной теме, к теме о радостном и праздничном характере веры, религии, христианства. Приводит потому, что именно эту сторону христианства, эту его радостную сущность и отрицает, и замалчивает лживая и казенная антирелигиозная пропаганда. Она все старается представить борьбу с религией, как освобождение человека от страха, уныния, отчаяния и слепоты, как освобождение его для радости. Вся ее теория представлена на одной предпосылке. Религия — это темное. Если предпосылка неправильна, все рушится. Вся антирелигия оказывается ложью. Ибо действительно, речь по существу идет не о существовании Бога, потому что тут доказать все равно ничего нельзя. Человек переходит от неверия к вере и от веры к неверию не из-за доказательств. Тут никто никому никогда ничего не доказал. Речь идет о природе религиозного опыта, о месте его в жизни человека и человеческого существа. С религией борются, потому что говорят, что она вредна. А вредна она потому, что основана на чем-то отрицательном, на страхе, на боязни смерти, на слабость и так дальше. Верующий — это человек слабый и грустный, и потому вредный. Вот теория, на все лады повторяющаяся десятилетиями, глашатаями так называемого научного безбожия. Но в том-то и все дело, что теория эта насквозь ложная, опровергаемая всеми фактами, и даже непостижимо, почему ее все еще твердят и повторяют. Потому должно быть, что другого сказать нечего. Если признать, что религия не страх, не уныние, не сдача перед жизнью, что, напротив, прежде всего она радость и свет, то тогда все спросят, почему же с ней борются? Почему с детских лет внушают людям вражду к ней? И вот десятилетиями продолжается этот обман, это полнейшее презрение к фактам и, следовательно, презрение к людям. Долби, долби, рано или поздно дурачки эти нам поверят. Я говорю все это в дни, пронизанные светом Благовещения. В дни, когда, кажется, в самом воздухе звенит и поет это удивительное по своей радости и нежности молитва. Архангельский глаз вопиет ти чистое, радуйся. Войдите в церковь, вслушайтесь, поймите. Все о радости, все о свете, все о благой вести, что с нами навсегда. Такая любовь, такая преизбыточествующая жизнь, такой образ мира, что дух захватывает. Казалось бы, самый неверующий, самый позитивный человек, услышав, увидев все это, должен был бы сказать: «Да, я чего-то не понимаю здесь, я не верю, но нет сомнения, что тут люди о чем-то радуются, и такой радости я не видел еще на земле». Ибо опять-таки, что поразительно тут, это то, что радость эта и свет не зависит в сущности ни от чего. 2000 лет она приходит и льется, действительно сверху. Я ничего не могу доказать, кроме самого этого факта радости. Я не могу доказать, что было когда-то это таинственное событие. Эта молодая женщина, этот странный голос, эта ослепительная весть, это радуйся, этот с неба упавший призыв. Да, все это действительно звучит, как легенда или сказка. Никакой философии тут ничего все равно не докажешь. А вот, собираемся мы в храм и начинаем праздновать это событие. И это значит вглядываться, вслушиваться, вживаться в его сущность. И оно становится для нас духовной реальностью, фактом, хотя и какого-то иного таинственного порядка. Благовествуй земле радость великую, пойте небеса Божию славу. Когда-то поэт, вслушавшись в эти слова, написал: «Жду вселенского света от весенней земли». Он был поэт. Это значит человек, одаренный другим слухом, открытый к иному знанию. И вот он услышал, понял и выразил в словах все то, что совершается в этом праздновании. Непонятно, неясно, ненаучно. Да, конечно, так же непонятно, как радостная волна любви в сердце, как чудо музыки, как все то, чего не сосчитать, не измерить, не изложить на языке химии или математики. Так же непонятно, как та глубина жизни, из которой вырастает самое для нас важное, самое несказанное, самое насущное. Одно ясно. Из глубины веры приходит всегда радость. И ею опровергается вся ложь, воздвигнутая всеми врагами веры. И эта радость есть в сущности наш единственный ответ, единственное и неопровержимое доказательство. Эта радость присутствует в христианстве с самого начала. Про учеников Христа, вернувшихся с горы Елеонской после Вознесения, сказано: «И они возвратились в Иерусалим с радостью великою». Этой радостью озарены все святые всех веков, от первого христианского мученика Стефана вплоть до русского старца прошлого века, преподобного Серафима Саровского. Он обращался к каждому, приходившему к нему со словами: «Радость моя». Про эту радость Христос сказал, что ее никто не отнимет от нас, никто и не отнял. И потому понятно, что о ней не говорят, ее замалчивают и отрицают все гонители христианства. Ибо действительно, что делать с людьми, чья радость ни от чего не зависит, но всем существом своим свидетельствует о вере. И вот остается лгать, но нет лжи, которая рано или поздно не развенчала бы и не разоблачила бы саму себя.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.